Радио Москвы. Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Начинается совместный проект нашей станции и информационно-правового портала законе.ру. Радио представляю я, ведущий Роман Чепанский. Добрый вечер, уважаемые слушатели.
И информационно-правовой портал «Законе я» по традиции представляю я, Артем Каховский. И всех приветствую. Здравствуйте.
Ну, как всегда, в начале передачи я напомню, что каждый четверг на волне нашей станции в прямом эфире с 5 до 6 в течение часа мы говорим на тему, которая, начиная с понедельника, довольно активно обсуждается на портале законе.ру. И, Артем, речь-то сегодня у нас пойдет о чем?
Эй, поговорим о размере нашей талии с вами. Ну, я думаю, все.
Это интимные подробности.
Эти интимные подробности хотят... Ну, как хотят, конечно, это, наверное, не столь серьезно звучало никак. Прям инициатива очень важная. Но от главы Роспотребнадзора Анны Поповой мы на минувшей неделе услышали в качестве одного из предложений по улучшению качественного уровня здоровья нации замерять периодически талию. Ну, речь шла о примере Японии. В Японии метабозакон, так называемый, существует. И вот, видимо, госпожа Попова, почитав этот японский метабозакон, решила, что можно, в общем-то, оздоровить нашу нацию, если ограничить юридические размеры нашей талии.
Вот так вот.
Мне сразу первый вопрос, который возник, это какая интересная величина талии у гражданки Поповой. Не нашел в интернете такой информации, хотя, полагаю, запрос стал тоже, наверное, популярным.
А мне любопытно, какая такая нормальная талия у японцев? И японцы, там же разные там талии должна быть.
Так, сейчас скажу. От 40 до 75 лет замер у них проходит. И мужчинам незаконно иметь талию более 36 дюймов – это 90 сантиметров.
Угу.
А женщинам 32 дюйма – это 80 сантиметров. Иначе они должны отправиться к медицинским консультантам и принять какие-то меры в отношении себя. Вот как-то наложить на себя руки, чтобы талию эту сжать.
То есть у женщины больше 80 сантиметров, где будем делать талию мадам, и ты идешь уже к врачу, да?
Да, мужчина 90. Я, если что, мог бы спокойнее жить в Японии. Я сегодня прям предусмотрительно утром встал, померил, у меня 84. На порядок.
А госпожа Попова мне хотела бы сказать, что такая статистика, что японцы в 7,5 раз больше рыбы едят, чем мы. Надо как-то посадить...
Причем нашей, которые у нас вылавливают,
да,
и
продают.
Да,
и стоит она там, говорят, дешевле. Чуть подешевле, чем у нас, на самом деле.
Да, потому что ту которую у нас мы едим зачастую, мы у них и покупаем.
Так, нашу же рыбу. Вот как бы сделать так, чтобы мы побольше ели качественной и недорогой рыбы, как японцы? Я думаю, это тоже была бы важная тема.
Да,
Италия была поуже. Но потом, это отдельная тема.
Да, еще отдельная тема, то, что японцы-то сами по себе, они, ну, как-то так исторически, геронтологически, что ли, ребята не очень крупные.
Ну, да, ну я вспоминаю борцов сумоистов, там, я вам скажу, что там
это другая история. Я думаю, у тех есть справка об освобождении.
Не, ну, понимаете, Артем, что значит, ну, госпожа Попова там должна понимать, что, ну, разные расы, во-первых, там... Разные представления.
Я не знаю, что понимает госпожа Попова. Она тут заявила, что штрафы для компаний в Японии, которые не заботятся о здоровье работников, могут достигать 19 миллионов долларов. Ничего о подобных штрафных санкциях мы в японском законе, честно говоря, не нашли. Вот. Поэтому о чем шла речь? Я не хочу критиковать сразу, потому что критики в отношении вот этого высказывания о том, что нам не помешал бы подобный закон, было много. Вместе с тем можно понять чиновника Роспотребнадзора, главу тем более, хочет заботиться о здоровье нации. Другой вопрос, что нация это вынуждена есть зачастую макароны, действительно.
Ну, потому что низкие доходы, да.
Да, и, в общем-то, хороших продуктов и невредных мы все прекрасно понимаем, что чем дешевле продукты, тем в них больше сахара, различных заменителей, загустителей и так далее и тому подобное. И все это прямо пропорционально на размер этой самой талии влияет.
Я еще хочу привести такую статистику, что молодые россияне до 30 лет выпивают в год уже 27 литров каждый из россиян, либо пепси-кола, либо кока-кола, либо спрайта. Уже скоро догоним американцев, у них 32 литра.
Да, и, в общем-то, мы на одном из первых мест по потреблению этих самых вредных и жирных продуктов, да. Несмотря на то, что у нас запрет ГМО есть. А ожирением у нас страдает, ну, это сухая статистика, 27% мужчин, 25% женщин в возрасте 35-40 лет. При этом в возрасте 55-64 их становится больше, 36-52% соответственно. Это данные, наконец, 2018 года. А почти у каждого пятого ребенка в нашей стране дошкольного и школьного возраста избыточная масса тела. И что интересно, за 5 лет число людей с ожирением, с диагностированным ожирением увеличилось в 1.5 раза. Угу. В процентном соотношении это примерно, да, вот плюс 45 с лишним процентов таких людей. А, я сразу оговорюсь, да, за два года, 2016, за 3 года. Но, что самое интересное, у нас вроде как по статистике растет число людей, систематически занимающихся физкультурой, спортом, фитнесом.
Но ожирение от этого не пропадает.
На каждом шагу, да, открываются фитнес-клубы. И эту цифру уже оценивают как 34 с лишним процента от всего населения. Тем не менее, это вроде как не помогает с избыточным весом нашей нации справиться.
Извините, Артем, а по поводу фитнес-клуба я хочу сказать, что согласно статистике, если житель страны ЕС набирает лишний вес, он первым делом куда идет? Правильно, в фитнес-клуб, чтобы сбросить его под руководством своего тренера. Но у нас же годовой абонемент в фитнес-клуб стоит столько, сколько, ну, скажем так, средняя зарплата в месяц россиянина. И не каждый себе это может позволить.
Ну, кто-то ловит акции, когда фитнес-клубы только-только открываются, они с существенной скидкой.
Мы же не только про Москву говорим, мы говорим про всю Россию.
Так или иначе вылавливают удачные абонементы в фитнес-клубы. У кого-то эти абонементы успешно лежат на полках долгое время. Не все могут себя даже при наличии абонемента, пару раз сходив, так сказать, заставить повторить. Если нет системности в этом, если человек не занимается каким-то конкретным видом спорта, у него нет этой программы в голове, чего он хочет добиться, просто так заставить себя ходить в спортзал, потягать там что-то,
размяться. А вот сейчас наши слушатели думают, а что от нас хотят эти соведущие? Какой вопрос у нас будет, Артем, для них?
Смотрите, дело вот в чем. Готовы ли вы меньше кушать макарон? Я не хочу Анну Попову критиковать, там как-то я понимаю, что человек, может быть, искренне абсолютно высказался. То есть это же не какое-то высказывание на уровне, там никто не просил вас рожать, у некоторых. Человек абсолютно искренне считает, может быть, я так понимаю, что она женщина спортивная, в каких-то марафонах там участвует, что надо здоровье поддерживать. То есть, несмотря ни на что, на привычки питания или вынужденные там, варианты составления своего рациона, исходя из там, потребительской корзины и зарплаты, несмотря на все это, надо здоровье поддерживать и в том числе за талией своей следить. Кроме этой кому-то показавшейся смешной инициативы, было очень много. В 2016 году было утверждено, целая куча рекомендаций была утверждена к нормам потребления продуктов. Сократили законодательно время рекламы колбасы и колбасных изделий на телевидении. Рекламу фастфуда, газировок, чипсов. Маркировку продуктов питания ввели. С начала этого года введена правдивая, как бы, ну, уже мы встречаем на многих продуктах абсолютно честную маркировку. Название продуктов пишут.
Ну, хотелось бы, чтобы это было все честно.
Как должно быть. Да. То есть молочный продукт там, и так далее, и так далее. Но все эти командно-запретительные меры и в отношении производителей продуктов питания, и в отношении граждан, так или иначе, эффекта никакого не дают.
Да?
Вот. Проблемы есть. Мы по-прежнему прирастаем жирком на боках. Мы, я говорю, в совокупности граждане
нация,
России.
Нация.
Вот, среднестатистически растем. Поэтому, друзья, может быть, действительно нужно что-то законодательно ограничить. Размер талии, например. Или, может быть, обязать, как министр образования госпожа Васильева предложила, вернуть физкультуру повсеместно и просто насильно на нее выгонять. Вот так и выразилось.
Я не понял, что значит повсеместно?
Мы будем возвращать физкультуру. Сначала, возможно, придется даже насильно на нее выгонять. А что делать? Ну, то есть, что увеличат количество часов физкультуры. Может быть, в этом детей будет приучать, может, в этом решение проблемы. Дети будут с измала в школах приучаться к тому, чтобы заниматься физической подготовкой. Ну, в общем, одним словом, какие меры нужны, и кроме командно-запретительных, и кроме введения новых налогов и повышения цен на продукты, что приведет нас к всеобщему здоровью и долголетию, тем более актуально в преддверии 23 февраля, когда мы говорим о защитников Отечества и понимаем, что у нас процент защитников с излишним очень размером большой талии великоват. Как будут защищать, непонятно.
728-7703, код 8495. Нам важно знать ваше мнение. Не стесняемся, выходим с нами на связь. Сейчас уходим на одну минуту. Я тут, Артем, вчера в интернете посидел. В Европе, в Евросоюзе практикуются официально разрешены 119 видов диет. Это то, что разрешены. Знаете, как много диет
есть? А у нас какие-то запрещены, что ли?
Ну, видимо, есть, да. То есть в ЕС там есть диеты, которые не рекомендованы. То есть это вредно для вашего здоровья. Там в ЕС разрешено 119 диет. Так, 728-7703. Елена Александровна, здравствуйте.
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 Хочу с наступающим праздником вас поздравить.
Благодарим.
Да, спасибо за ваши передачи. Но вы знаете, я просто, может быть, неожиданную точку зрения выскажу. Я в свое время давно читала, что вообще-то ожирение вызывается вирусом. И мне несколько раз приходилось просто сталкиваться с такими людьми. Вот вы знаете, вот у них жир другой. Он не такой, вот как раньше был. Вот просто на это обратите внимание. Спасибо.
Спасибо. Ну, это вы считаете, что это вирусная природа? То есть, ну, я просто...
Версия, конечно, интересная. Но сразу к этой можно добавить, что психологами доказано абсолютно точно, что у многих ожирение связано с защитными механизмами психологическими. То есть человек как бы становится больше исключительно подсознательно таким образом, чтобы добиться определенной цели, чтобы к нему люди близко не приближались, не было этой возможности. Чтобы это и отталкивает, это и не позволяет, как бы, ну, условно говоря, на расстоянии вытянутой руки подойти к тебе. То есть твое пространство несколько расширяется.
Не, и ну, такое ну, есть. Ну, возможно, и вирусы есть. Да, это я не знаю. Я просто знаю, что в 1999 году американское медицинское сообщество установило 3 из самых несбалансированных продукты, которые вредны для организма. Самый несбалансированный – это картошка фри, на втором месте чипсы, на третьем месте пончики.
Если это вредно,
если это вредно для здоровья, идет к ожирению и к массе болезней, которые с этим там связаны. Ну, однако, посмотрите на американцев, у них говорится, чем ты толще, тем ты беднее. Богатые люди, они обычно худые.
Да, ну, вроде как считается, это нация одна из пионеров по вот этим вот вполне толерантным отношениям с подобными людьми.
Не, ну смотрите, вот, например, сейчас с этого года, если вы поступаете в государственную компанию Соединенных Штатов Америки и есть другие претенденты, у вас избыточный вес – это минимум минус 5 баллов. Минус 5 баллов.
Задумываюсь,
возьмут, скорее, стройного там человека.
Согласитесь, у нас на улицах я не вижу таких людей, как спокойно себе прогуливаются там. То есть это реально очень большие люди.
А с нами на связь выходит Александр Анатольевич Мохов. Александр Анатольевич кто у нас, давайте напомним?
Профессор Московской государственной юридической академии имени Кутафина, эксперт по вопросам медицинского права. Александр Анатольевич.
Здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Александр Анатольевич, вот нас Елена Александровна, наша слушательница, она немножко удивила. Она сказала, что ожирение носит вирусный характер. Это так или нет? Зачастую.
Ну, характер может, да, характер носит, конечно, различный. Но чаще всего все-таки алиментарный характер. То есть причины явное несоответствие подвижности, образ жизни, который ведет современный человек, и те затраты, которые существуют с одной стороны, и с другой стороны нагрузки, которых тоже недостаточно. А потребление калорийной пищи, естественно, оно довольно значительное у большинства. А другой генез тоже есть, но это надо разбираться. Вот у женщин, например, после родового периода, там свои могут быть нюансы при не очень большом потреблении. Это так называемый гипоталамический синдром иногда развивается. То есть нужно выяснять, эндокринологи, специалисты эти вопросы могут решить и уточнить, какой генез, какова причина для того, чтобы подобрать уже индивидуальную терапию.
Александр Анатольевич, специально для вас, зная, что вы будете в эфире, я нашел такую статистику, что 83% всех россиян, которые сидят на той или иной диете, через полгода либо возвращаются к своему прежнему весу, либо становятся еще толще. Так ли это и почему?
Ну, бывает, и, в общем-то, есть закономерность, об этом пишут психологи, потому что если мы что-то запрещаем очень активно, да, затем организм его сложно обмануть, и психологически, и с позиции физиологии есть такие механизмы прямой, обратной связи, действительно существуют. Поэтому здесь, если, ну, скажем, и есть вот эти, так скажем, ограничения и прочее, то их рекомендую все-таки очень длительно, не месяц там или сколько, длительно. То есть это серьезные вопросы, им надо заниматься серьезно и длительно.
Александр Анатольевич, ну, а какие-то физические показатели человека законодательно регулировать-то можно все-таки или нет? Как на ваш взгляд? И реально ли это в нашей стране вообще устроить?
Ну, давайте вот с чего начнем. В целом, конечно, проблема, которую вы обсуждаете, которая была затронута, она, конечно, интересная, но просто она на самом деле более носит такой серьезный, глобальный характер. По большому счету, вот условно, давайте посмотрим, вот мы все с вами, ну так, в кавычках, владельцы организма, да? Есть у нас организм, мы условно владеем, управляем, либо он нами управляет, это уже другой вопрос, такое тоже бывает. Так вот, когда мы говорим о владельце, да, организма и о перспективах, какова наша цель, каковы задачи, то есть что мы хотим получить. Вот сегодня говорят там активное долголетие, там качество жизни и так далее. Кто, зачем, почему этим должен заниматься. Эти все вопросы, вот их начинают, в общем-то, обозначать, но позиции давайте посмотрим теперь, собственно, законодательство. Тот вопрос, который вы сформулировали. Что у нас получается? Жизнь, здоровье – это некие абсолютное благо, личное благо, носит неимущественный характер, не имеет оценки и так далее. По сути, это некая частная сфера, сфера частных интересов лица, и, в общем-то, вмешательство здесь государства в эту сферу, скажем так, с позиции нашего законодательства весьма-весьма ограничено. С одной стороны. С другой стороны, это вмешательство ограничено ровно до тех пор, пока интересы личности не входят в конфликт с интересами публичными, общественными интересами, с интересами других лиц. И вот у нас отдельные нормы законодательства, конечно, не про талию, не там про показатели, но они есть. В частности, связано с, в общем виде у нас закреплены обязанности пациента. У нас закреплены некие обязанности, связанные с прохождением профилактических медицинских осмотров, предрейсовых, иных, ну, отдельных категорий работников. У нас есть обязанности и некоторые другие, в основном связанные тоже с опасными видами работы, прочее, прочее, прочее. То есть кое-что есть. Но в целом, конечно, в основном наш законодатель ориентирован на здоровье индивида, на здоровье личности, но не на общественное здоровье, не на здоровье, в общем-то, в целом населения или здоровье нации. И вот здесь мы периодически как раз с этими проблемами на самом деле сталкиваемся очень серьезно, потому что, с одной стороны, вроде бы интересы личности есть, с другой стороны, мы понимаем, что интересы личности нередко входят в противоречие с интересами общества. Это нужно понимать там через прямые опять механизмы, опосредованные механизмы. Ну почему? Вот смотрите, тоже ожирение. Да? В Советском Союзе эта проблема остро не стояла. Сейчас она стоит довольно остро, потому что Россия выходит в лидеры, в кавычках, да, в печальные лидеры. Каково следствие? Следствие. Сразу же мы видим, что это снижение работоспособности, это в дальнейшем целый ряд заболеваний, которые уже сегодня, так сказать, определено, что они будут развиваться, это нагрузка на здравоохранение, это нагрузка в целом на социальную сферу, да и на экономику тоже. Проблема, ей нужно в целом заниматься. И, конечно, заниматься нужно не так точечно, сказать, померили размер талии, там 80-90, все, что выше, это уже, так сказать, проблемы. Конечно, нет, показателей много, факторов много, но вот владелец организма, о котором я говорил, им нужно заниматься, нужно запускать определенные программы. Более того, вот у нас провозглашен переход во всем мире на медицину 4П, которые являются персонифицированные, персонализированные, партисипативные и так далее. Но для того, чтобы на нее перейти, там самое главное, что в такой медицине? Ответственный пациент. То есть человек, который ответственен за свое здоровье, который понимает, что ему нужно, которые вовремя, так сказать, уходим. Мы уходим тогда от куративной медицины, которая лечит следствие, к профилактической медицине и так далее. У нас это все пока только в процессе обсуждения находится, потому что нужно менять модель здравоохранения и в целом нужно менять целый ряд подходов, которые сложились в социальных институтах. Но в целом вопрос, он звучит довольно остро. Сегодня он начинает дискутироваться, это в целом большой плюс. Угу. А, естественно, с позиции действующего законодательства, когда-то мы, может быть, через десятилетия, по мере развития вот опять медицины 4П, новых технологий, когда человек будет знать реальное состояние своего здоровья, индивидуальную траекторию жизни, паспорт здоровья, что ему нужно, на что делать акцент, где профилактика, где своевременное лечение, как корректировать образ жизни и, главное, опять возвращаясь к началу разговора, зачем, какова цель, тогда мы получим результат. И через систему стимулов, уже правовых ограничений, где необходимо, запретов, мы можем, в общем-то, ну, в некой мере этими процессами управлять.
Александр Анатольевич, и последний вопрос. Вот в конце прошлого года в Гамбурге немецкие ученые установили, что при помощи пива можно лечить ожирение. Это какая? Это хорошая новость, в принципе.
Так да, можно, есть и такие методики, вот если встречать в литературе, кто-то салом лечит, так сказать, белком лечит, да. То есть тут такие технологии-то, они различные, это не самое главное. Ну, вот я в свое время, например, когда я еще работал в медицине, у нас вот женщины стационар на 21 день попадали на голодовку, но для решения задач не ожирения, а для решения задач других, бесплодия в данном случае, и эффективно решали эти проблемы под контролем медиков, так сказать, используя технологии, которые были доступны на то время, так сказать, это уже 20 лет прошло с этого времени, и результат хороший, потому что запускаются определенные процессы и так далее. Но, так сказать, какая опять диета, насколько она нужна, этим должен заниматься специалист. И в первую очередь нужно понять причину, уже дальше, то есть не заниматься не следствием, а причиной. Поэтому одному одно подходит, другому подходит, третьему, так сказать, голод нужен, четвертому определенная диета, содержащая там те вещества, либо другие вещества, пятому нужно добавлять медикаментозную терапию, у шестого оказывается скрытый диабет или преддиабет, сегодня эта проблема существует, очень остро стоит, у нас, кстати говоря, этого диагноза практически нет, и даже те, кто эту проблему понимают, начинают ходить искать, терапевт этим не занимается, нередко эндокринолог тоже не занимается, что он занимается уже диабетом и так далее. И мы таким образом целую группу людей, в общем-то, тоже теряем из виду и обращается на них только внимание, когда уже дебют, когда уже заболевание случилось. Хотя можно было предотвратить у тех людей, у которых есть риск, у которых есть избыток массы тела и так далее.
Спасибо.
Проблема существует, но решение, оно просто такое непростое, и носят и, так сказать, и социальные здесь, и пропагандистские должны включаться меры, и, собственно, правовые тоже на определенном этапе.
Спасибо большое. Напомню, кто с нами выходил на связь.
Александр Мохов был с нами на связи, профессор МГУ Кутафина, эксперт по вопросам медицинского права.
И я напомню, наш контактный телефон 728-7703, код 8495. Людмила выходит на связь. Людмила, добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Уважаемые мужчины, разрешите вас поздравить с наступающим
Спасибо.
Праздником.
Спасибо.
Пожелать вам здоровья, успехов, удачи. И особенно хочу поблагодарить Романа за его передачу, за то, как он ее ведет, как он к ней готовится и как вообще, как она проходит.
Да, теперь Спасибо. Ваше мнение, Людмила, было бы интересно.
Так, а мнение такое у меня. Это очень лицемерная затея измерять размер талии, при том, что государство совершенно устранилось от того, чтобы просто контролировать самые необходимые процессы, такие как питание, да? Я еще раз не устану повторить, что если бы они захотели этим заниматься, они начали бы с того, что Роспотребнадзор занимался бы проверками не только тогда, когда кто-то позвонил и сказал, что где-то плохо, а делал бы это ежедневно, постоянно, во всех предприятиях. Каким-то образом, как это было в советское время. И вернул бы советские ГОСТы. Они не просто исполнялись, они контролировались на всех процессах. От производства до продаж. И каждый отвечал лично. Если это, скажем, торговля, то там находились люди, которые контролировали, если находили некачественные продукты, то они отвечали своей зарплатой за это. Прогрессивка и прочее, все это снималось. А уж о производстве и говорить нечего. Ну, это понятно. Кроме того, были у нас такие столовые диетические, так? Я думаю, что государство и сейчас могло бы на себя взять такую обузу, открыть государственные диетические столовые и контролировать их по-настоящему. Вот, так сказать, в отместку всяким там этим кафетериям, как их, господи боже мой.
Ну да, да.
Ну, в общем, понимаете, да, некачественного питания. То есть, если государство бы озаботилось по-настоящему этим, то оно бы не ввозило бы техническое пальмовое масло четвертой категории качества, да, которое даже машинное, для машинного, ну, для техники не берется в Европе, а у нас используется для питания детей. И контролировались бы детские сады, и когда вот сегодня прошло известие о том, что в Москве дизентерией более 100 с лишним человек из детского сада заболели от того, что некачественный творог. Ну откуда же ему взяться качественным, если там пальмовое масло, и никто не контролирует сроки, когда произведено, что произведено. То есть начинать надо по-настоящему, если это делать, или вообще не говорить таких глупостей, как размер талии. Вот это мое личное мнение. Может быть, вы со мной не согласитесь.
Почему? Мы с вами согласны. Спасибо вам, Людмила. Тут недавно я прочел, Артем, такое объявление, что кто-то в какой-то районной газете это вычислил. Молокозавод там, в какой-то области оптом купит партию пальмового масла четвертой категории. А четвертая категория, оказывается, вообще пальмового масла не выводится из организма 12 лет. Можете себе представить там какие-то вещества?
Ух!
12 лет. Хорошее молоко у нас получается. Я напомню, что это совместный проект нашей станции и информационно-правового портала законе.ру, 728-7703, код 8495. Мы работаем до 6 вечера в студии прямого эфира. Спасибо всем, кто нам звонил, высказывал свое мнение. Еще есть время, ждем ваши звонки, не стесняйся. А с нами выходит на связь.
С нами Полина Соколова, организатор и участник шоу «Толстушек. Красотки Рубинса». Полина, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Так, я правильно говорю, не обидно, шоу «Толстушек», так и написано у меня.
Ну, а что здесь обидного? Это есть...
Не, мало ли, я...
А ничего обидного?
Как можно меня худышкой называть, если я далеко за 100 килограмм?
Это же все-таки какая-то профессиональная ваша черта, да? И мне вот в первую очередь интересно, а вы со своим телосложением имеете какие-то реально вот затруднения, проблемы со здоровьем, на которые можно было бы пожаловаться именно потому, что у вас такое телосложение?
Ну, проблемы со здоровьем, они, конечно, есть. Они могут быть также и у стройных, и очень худых людей, насколько я знаю, и у меня в том числе. Но, скажем так, если худенький человек приходит или нормального телосложения в поликлинику, да, или находится в больнице, то по возможности ему реально стараются оказывать помощь. Но если придет очень и очень массивный человек, иногда, как исключение, бывает все нормально. А так, в общем-то, иногда совершенно лечение мы даже не получаем, и к нам относятся врачи негативно. Они считают, что ну вот ты сам наел, и зачем тебе лечить? Да?
Полина, а вот эти ваши шоу, они где вообще проходят? Вот как...
Так, наши шоу проходят в разных местах по обстоятельствам. Иногда это бывают корпоративы, дни рождения, приглашают в рестораны. И иногда мы работаем с какими-либо группами, снимаемся в клипах, передачах, в кино, всевозможные выезды за город, гастроли, в том числе за границу и у нас. То есть работа бывает разной.
То есть вы пропагандируете нездоровый образ жизни, я так понимаю.
Почему?
Я его не пропагандирую. Я пропагандирую быть счастливым. Вот в каком ты весе есть, в таком ты должен быть радоваться и быть счастливым по возможности. И, скажем, не нагнетать все несчастья на себя и так далее. То есть, но нельзя ведь людей уважать только потому, что они худые или толстые, ну, или маленького роста, или высокого. Это доходит до абсурда.
Полин, правильно я понимаю, что получается, даже без всяких законодательных ограничений, человеку с очень пышными формами, скажем так, в наших медицинских учреждениях внимание должно получить, это вот, как вы сказали, ну, это в виде исключения только бывает.
В виде исключения, да, я не ошиблась. У меня даже есть пример. Моя знакомая лежала в больнице, и не где-нибудь в маленьком городке, где это случилось, а в прекрасном городе Санкт-Петербург. Ну, в общем, лежала. Результаты были не очень хорошими. Через 2 года она попала с большими проблемами, и оказалось, что должным образом ей не помогали, и даже обследования не сделали. То есть там кардиограммы, еще что-то. Просто врач, она не любила толстых людей, она говорила, когда к ней обратились, а что это, почему эта больная, у вас не было обследования, пролежав 10 дней. Сказали, а что ее лечить, она все равно есть будет. Ну вот это даже не сказка, не придумки, это врач работает, и у нее хорошая категория, и сегодня... Ну, ну да, через 2 года эта же женщина попала в эту больницу, на то же отделение, и молодая врач, у которой не было таких предрассудков, она ей помогла и диагноз поставила, ее вылечили, эта женщина сейчас опять живет, работает и радуется жизни. Вот, вот такие примеры грустные. По-моему, это дискриминация.
Да, Полин.
И надо не вводить законы, измерять сантиметром талию, а просто вот помогать, реально лечить, излечивать. Есть ведь примеры, когда полные люди становятся нормальными. Это тоже правда.
Полин, а правда, что есть такая статистика, оказывается, что чем жизнерадостнее мужчина, чем он жизнерадостнее, тем больше ему нравятся полные женщины? Ну, вот на ваш взгляд. Или это все ерунда?
Это бывает по-разному.
Ну да.
Но это правда, что мужчины сегодня не способны нести свою любовь, скажем так, они могут пригласить очень полную женщину в ресторан, но не пригласят ее на корпоратив. Вот это я знаю, что бывает. И больше всего меня удивляет, когда женщины не оставляют этих мужчинок после подобного.
Понятно, понятно.
Спасибо большое. Спасибо. Полина Соколова, организатор и участник шоу «Толстушек. Красотки. Рубинс» была с нами на связи.
728-7703. Еще одна Людмила с нами выходит на связь. Здравствуйте.
Добрый вечер. Вы знаете, что-то мне подсказывает, что ожирение не стоит в статистике заболеваний на первых местах у нас. Правда же?
Очевидно, что да.
Да, 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 да.
А вот болезни опорно-двигательного аппарата сплошь и рядом. Однако из всех поликлиник, у нас теперь во всех поликлиниках уничтожены кабинеты физиотерапии.
ЛФК.
Нет теперь врачей ЛФК, нет массажистов. Угу. Вот госпоже Поповой, если она так радеет о здоровье нации, то ей бы следовало обратить внимание на работу поликлиник. А там есть много чего можно сделать полезного. А вопрос полноты, там неполноты, он муссируется во всех у нас программах почти. Кому это надо, тот озаботится и приведет свою фигуру в соответствии с своими представлениями. А вот серьезными вопросами нужно заняться. Вопросами, вот, например, отсутствие таких кабинетов, это ужас. Это ужас сплошной. Мне недавно пришлось побывать в травматологии, и я там вот наблюдала много всяких вещей. Вот госпожа Попова пускай откроет глаза и посмотрит, что творится в действительности. Тоже надо изменить в лучшую сторону.
Спасибо вам, Людмила. Спасибо большое. Я напомню, что это совместный проект нашей станции, информационно-правового портала законе.ру, это Радио Москвы. Мы работаем в прямом эфире почти что до 6 вечера. С нами на связь хоть третий на сегодня эксперт.
С нами Виктор Панин, руководитель общества защиты прав потребителей образовательных услуг. Вот есть и такое общество защиты прав потребителей. Виктор Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Виктор Викторович, ну, говорим о, так сказать, на фоне прозвучавшей инициативы талии замерять и в зависимости от этого какие-то меры принимать от госпожи Поповой и о прочих инициативах, среди которых звучало от госпожи Васильевой загнать всех на физкультуру. Неоднократно повторяется у нас инициатива о том, чтобы ГТО продолжать возрождать, начатую в 2014 году еще реформу, продолжать и активно это делать. Учителя жалуются. На ваш взгляд, может быть, действительно в школах чего-то не хватает с точки зрения физической нагрузки, физической культуры сегодня, раз у нас все равно нация толстеет потихонечку?
Ну, безусловно, физической культуры не хватает, это ни для кого не секрет. В последнее время мы наблюдаем очень серьезную тенденцию снижения уровня здоровья у школьников, начиная с начальных классов и заканчивая, чем старше ребенок, который обучается в школе, тем больше у него болезней, увы. Кстати, этому способствует не только отсутствие физкультуры, но и несоблюдение обычных элементарных норм, санитарных норм и правил по использованию мебели соответствующей и так далее. Да? То есть в большинстве школ эти нормативы они нарушаются сплошь и рядом. Поэтому начинать нужно с этого в том числе. А если говорить про физкультуру, то, конечно, никакими принудительными мерами загнать. Но что значит загнать? Это что, стад баранов, что ли? Давайте пастухов поставим, да, и будем плетками загонять на эту физкультуру. Я бы посоветовал госпоже Васильевой серьезно подумать над теми стимулами, которые может Министерство просвещения, которое она возглавляет, сформулировать и предложить гражданам, предложить детям. Да, ну, начнем с того, что квалификация учителей физкультуры, она на сегодняшний день оставляет, прямо скажем, желать лучшего. Поэтому у нас и такое количество смертей на уроках физкультуры. Да, кто только не ведет ее. И поэтому, ну, чего стоит удивляться, что граждане голосуют ногами. Дети просто выбирают любой способ, как избежать этого самого урока, посидеть где-то на перемене, написать, нарисовать какую-то справку, чтобы отлынить, да, медицинскую принести, ну или просто банально не выполнять те упражнения, те установки, которые дает преподаватель на уроке.
Виктор Викторович, вы из вашей практики, если можно, только кратко, сейчас у нас скоро перерыв, как оцениваете качество питания в школах? Вот проходила информация о том, что детям вообще запретили приносить домашнюю еду в школу, не знаю, повсеместно это или нет, потом кто-то в голодные обмороки начал падать, у кого денег не было на школьную еду. А как кормят-то вообще? Полезная еда? Здоровая?
В массе своей кормят плохо. Если говорить про центральный регион, Москва, Московская область, здесь более или менее ситуация стабильная и более или менее спокойная, да, то есть в Москве, например, качество питания, оно в разы выше, естественно, чем в регионах. И это объяснимо, потому что те деньги, которые выделяет столица, ну, не каждый регион, вернее, ни один регион не может себе позволить, конечно, такие деньги выделять. И поэтому проблема очень серьезная, проблема существует. Мы вообще настаиваем на том, чтобы вопросы организации питания были отнесены снова на федеральный уровень, и этим должен заниматься бюджет на уровне Российской Федерации, а не местные бюджеты, кое сейчас это делают.
Понятно.
Спасибо большое.
Спасибо большое. Виктор Панин, руководитель общества защиты прав потребителей образовательных услуг.
Так, Любовь Михайловна выходит на связь. Любовь Михайловна, здравствуйте. Алло.
Алло.
Да.
Алло, значит, я хочу поддержать женщину, которая выступала передо мной. Я работала в самом крупном магазине Москвы, продовольственном, товароведом. И вот если к нам пришел товар некачественный, тот же хлеб подгоревший, ту же я вижу колбасу скользкую, тот же какие-то просроченный творог, мы вызываем представителя завода. Был случай, когда приехал начальник смены и стоял на коленях: не бракуйте мой хлеб, нам всю смену лишат прогрессивки. Начинать надо, Васильевой, с поставщиков, с изготовителей товара. Нас же травят каждый день и каждый час. Даже в молочной кухне у детей вот это масло пальмовое.
Любовь Михайловна, мы вас поняли, мы сейчас должны на короткую рекламу. В принципе, все, что вы сказали, это все понятно большинству, я думаю, что подавляющему большинству наших слушателей. Спасибо вам за ваше мнение. 728-7703, мы обязаны уйти на полминуты.
Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Ну, давайте я еще раз напомню, что это совместный проект нашей станции, информационно-правового портала законе.ру. Продолжаем принимать ваши звонки. Ольга, здравствуйте.
А, добрый вечер. Я поздравляю вас с наступающим праздником.
Спасибо.
Желаю быть стройными и такие здоровенькими. Вот скажите, а чего изобретать велосипед, госпожа Попова, когда китайцы его давно изобрели? В 5-6 утра весь Китай выходит на площади около дома и делает эту знаменитую китайскую гимнастику. Вы видели среди китайцев толстых? По-моему, их нет.
Я себе так и представляю свое родное Кунцево в 5 утра, минус 20, ветер 17 метров в секунду, как все выходят стройными рядами в 5 утра. Ой, ну вы о чем говорите, ей-богу.
Ну, в Китае тоже есть зима, но они каждый, у них это как отче наш, обязательно делают китайскую гимнастику. И среди них толстых вообще нет.
Ольга, а вот вы подавайте пример соседям, они к вам постепенно подтянутся. Будьте в 5 часов ходить по утрам, с вами кто-то еще придет, может быть, еще. А вот так,
да,
вот, а вот так вот не надо.
Снизу
не
надо,
а снизу идем инициатива.
Ну, бесспорно, бесспорно на здоровье это, конечно.
А то ведь госпожа Попова вас послушает и всех нас заставит пинками выходить, а кто не выйдет, того отключает горячую воду. Валентина, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте. Поздравляю вас. Мужчина веселый, оптимистичный. Я все-таки что хочу сказать. Да, до Китая нам далеко. Вот. Но у нас были прекрасные традиции, которые я предлагаю вернуть. Мы слушаем радио, и таких слушателей очень много. Пусть вернется зарядка. Вот когда я работала, сейчас я пенсионерка, мы с удовольствием в рабочий полдень, да, мы выходили и делали зарядку. Но ведь и утром зарядка. Вот вспомните фильм «Москва слезам не верит», когда звучит зарядка, а этот молодой курит на балконе, один из детей. Вот. Так что я считаю, это очень хорошо. Это будет прекрасно, потому что люди, во-первых, вот, да, зарядка. Китай хорош в том плане, что массовость – это солидарность. Это то, что не хватает нам сейчас. А мы можем сделать, просто вернувшись в наше прошлое хорошее. Но это и польза для здоровья. Спасибо вам. С праздником вас.
Спасибо.
Спасибо большое. Я бы даже сразу предложил такие передачи, как у Елены Малышевой про здоровье. Вот эту вот ересь заменить двухчасовой зарядкой.
А я не смотрю, а что там?
А? Ну, я думаю,
потом
что
расскажешь.
Польза будет больше значительнее, если вместо такой передачи будут показывать хорошую зарядку или фитнес, который все будет вставать и повторять.
А еще у нас в четверг в советское время был рыбный день, там ели детишку, рыбу, кстати говоря, все рыбные котлетки из Моевы, Хека ели, то есть не полезно, но мало калорийной пищи было. Не будем вспоминать, а давайте выведем на связь последнего на сегодня эксперта. Это...
Да, с нами Сергей Кривенко, глава общественного движения «Гражданина армия права», член Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России. Сергей Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, добрый день. Но только в декабре я уже вышел из Совета, там была ротация.
Экс-член Совета, скажем так.
Ничего страшного.
Сергей Владимирович, ну... Говоря про альтернативы инициативе госпожи Поповой по поводу замеров талии, каких-то обязательных действий, если талия – это выше нормы, может быть, все-таки в школах нынче не хватает вот этого самого НВП? ГТО как-то пытаются возродить, все жалуются. Ну, где-то физическая подготовка, физическая нагрузка хоть какая-то. Пусть это даже не столь физкультура, начальная военная, но, тем не менее, может, это на здоровье нации повлияет. Вы как относитесь к инициативе вот депутатов прошлой осенью звучало вернуть НВП категорически?
Ну, вы знаете, конечно, отношусь отрицательно и к нормам ГТО, и к начальной военной подготовке, но это все какие-то старые советские лекала. Жизнь-то уже совершенно поменялась, и не надо забывать, что и НВП, и ГТО, ну, НВП чуть позже, но ГТО возникло в 30-е годы прошлого века, когда Советский Союз готовился к мировой войне, и надо было вот срочно там как-то пропагандировать среди молодежи все эти. И я в 70-е, 80-е годы учился в школе, и все эти ГТО, это свелось к метанию, вот запомнилось. Метание гранат каких-то болванок, и насмешки школьников над этим. Но это, конечно, не те методы, которые поднимут здоровье нации. Надо развивать подростковую медицину. Угу. Надо проводить диспансеризацию школьников, которой сейчас уже фактически нет. Надо, во-первых, здоровью школьников и подрастающих, возродить подростковых врачей, которых ликвидировали. У нас получается так, что многие ребята проходят, ну, не диспансеризацию, а обследование своего состояния здоровья впервые в военкомате при постановке на учет. То есть многие вообще за 16-17 лет не, так сказать, полноценного такого мониторинга своего здоровья не проходит. Эта вся система развалена, нарушена, и, конечно, если говорить о здоровье подростков, то надо начинать, конечно, вот с этого, с возрождения подростковой медицины, диспансеризации школьников, причем не для профанации, а вот именно нормальные какие-то подростковые центры. А для армии сейчас переходят на контракт, и делается в основном, в армию идут добровольно. И, пожалуйста, те ребята, которые видят свое будущее, связанное с армией, есть огромная сеть добровольческих клубов военно-патриотических, клубы ДСААФ, куда они могут на факультативной основе добровольно ходить и посвящать свое время подготовке здоровья. Значит, а тем, ну а сделать это обязательным предметом в школе, ну это сейчас нонсенс какой-то.
Сергей Владимирович, времени мало, остается буквально одна минута. Mm-hmm. А это правда, что у нас из года в год растет количество молодых людей, которых не берут в армию из-за ожирения?
Ну, нет, немножко не растет там, ну, я не знаю точных цифр, но, по-моему, так нет. У нас средний где-то 30% негодные по состоянию здоровья, это общемировой показатель, да. Потому что стандарты здоровья для армии чрезвычайно завышены по сравнению вот с обычной мирной жизнью. Это, ну, как бы нормально, то есть в этом смысле Россия не отличается от других стран.
Спасибо большое.
Спасибо напомню, большое. Сергей Кривенко, глава общественного движения «Гражданин. Армия. Право».
Ну, вот и завершение. Артем, хотел бы привести информацию из итальянской газеты «Ля Стампа». Да? Вот в Генуе жили супруги Антонио и Сильвана. Вот 56-килограммовый Антонио сказал своей 120-килограммовой Сильване, что он уходит от нее. Он полюбил другую. Очнулся на третий день в реанимации. Врачи сказали, что состояние тяжелое, но стабильное. Вот будет он с ней дальше жить или нет? Об этом гадают читатели газеты «Ля Стампа». Ну, теперь давайте ваш финал, Артем. Что-нибудь такое жизнеутверждающее?
Давайте так. Ну, по поводу физкультуры, раз затронули, я хочу подчеркнуть, что все, кто знаком с американской или там в части европейских стран физкультуры, в их школах общеобразовательных, средних школах, все однозначно говорят, что вот этот наш атавизм, прыжки через козла и лазание по канатам, это, конечно, полная засада по сравнению с тем подходом, когда людям просто позволяют выбрать свой вид спорта любимый, баскетбол, футбол, плавание, что угодно, и регулярно им заниматься. Да? Пусть это не все ходят как на уроки, да? Но это обязательно просто выбрать и заниматься своим любимым видом спорта. Это совершенно другой подход. Это меняет, зачастую многих целую жизнь просто меняет. И это реально физическое воспитание. А что касается Японии, с которой мы начали, надо вообще упомянуть, что это не с потолка взятые цифры про их талию. Они соответствуют рекомендациям Международной Федерации Диабета. И эти рекомендации, они вообще варьируются в зависимости от трассы и даже от страны. И я не вижу ничего дурного, если в нашей стране люди, которые приходили к врачам, врачи обязаны были талию замерять, например, да, и рекомендовать обязаны были, чтобы люди задумались, потому что я в этом, в принципе, ничего дурного не вижу. И надо напомнить все-таки, что в Токио, например, есть в каждом районе дешевые общедоступные бассейны, в каждом районе Токио. Не фитнес-центр в Москве на каждом шагу, где десятки тысяч рублей реально годовой абонемент стоит, а других вариантов нету. А в каждом районе города дешевые общедоступные бассейны. Может быть, с этого надо главе Роспотребнадзора тоже начать было бы подумать.
Там водитель автобуса получает при счете йены $5000 в месяц. Но об этом тоже стоит подумать. Там все, уважаемые слушатели, не пейте сладкую гадость, всякие колы, не ешьте чипсы. Там вся таблица Менделеева. Зачем нам еще таблица Менделеева внутри нас?
Занимайтесь хоть каким-нибудь спортом.
Надеюсь, что в этом же составе мы встретимся ровно через 7 дней. Спасибо.
Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.